приоткрытую дверь гостиной была видна громадная клетка, а в ней не менее десятка птичьих пар. Подождав минут 10, комиссар в знак протеста закурил трубку. Впрочем, он тотчас же вынул ее изо рта, как только в гостиную вошла мадам Келлер. Мегре был поражен, увидев перед собой маленькую, хрупкую и еще молодую женщину, голубоглазую со светлой кожей, казавшуюся всего лет на 10 старше дочери. Она была одета в черное с белым платье. «Жаклин мне звонила», — сразу же сообщила мадам Келлер, указывая Мегре на крайне неудобное кресло с высокой жесткой спинкой. Сама она села на пуф, обитый старинным гобеленом, держа спину очень прямо, так, должно быть, ее приучили в монастырском пансионе. «Итак, вы разыскивали моего мужа?»
«Мы его не разыскивали», — возразил комиссар.
«Да, разумеется. Я вообще не понимаю, для чего вы стали бы его искать. Каждый волен жить, как ему нравится. Что ж, он в самом деле вне опасности, или вы сказали это, чтобы не волновать мою дочь?»
«Профессор Маньен дает 80% из 100, что он поправится».
«Маньен? Я хорошо с ним знакома. Он неоднократно здесь бывал».
«Вы знали, что ваш муж в Париже?»
«И да, и нет. После его отъезда в Габон прошло около 20 лет. За это время я получила всего 2 открытки, да и те были написаны в первые месяцы его пребывания в Африке». Мадам Келлер не разыгрывала перед Мегре комедию скорби. Она смотрела ему прямо в лицо, как женщина, не теряющаяся ни в каких ситуациях. «Вы хотя бы уверены, что это действительно он?»
«Ваша дочь его опознала».
Мегре протянул мадам Келлер удостоверение ее мужа с фотографией. Она подошла к комоду, взяла очки и долго рассматривала карточку. На ее лице не отразилось ни малейшего волнения. «Жаклин права. Конечно, он изменился, но я могу поклясться, что это Франсуа». Она подняла голову. «В самом деле он жил поблизости?»
«Под мостом Мари».
«А ведь я не раз ходила по этому мосту. Одна моя хорошая знакомая живет как раз напротив, на том берегу Сены. Мадам Ламбуа. Должно быть, вы слышали о ней? Ее муж...»
Мегре абсолютно не интересовало, насколько высокое положение занимает супруг мадам Ламбуа. «Вы больше не видели месье Келлера после того, как он покинул Мирюс?»
«Ни разу.
Он не писал вам? Не звонил?»
«Кроме тех 2 открыток, от него не было никаких известий. Во всяком случае, от него лично».
«Вы слышали о нем от кого-то?»
«Однажды у друзей я столкнулась с бывшим губернатором Габона, месье Периньоном. Он спросил, не родственница я некого доктора Келлера».
«Что же вы ответили?»
«Правду. Он был очень смущен. Я с трудом вытянула из него кое-какие сведения. Месье Периньон признался, что Франсуа не нашел там того, что искал».
«А что же он там искал?»
«Понимаете, Франсуа всегда был идеалистом. Он не создан для современной жизни. После разочарования, постигшего его в Мелюзе, на лице Мегре промелькнуло удивление. Разве дочь вам об этом не рассказывала? Впрочем, она тогда была еще слишком мала и редко видела отца. Вместо того, чтобы подобрать себе подходящую клиентуру, не хотите ли чашечку чая?» «Нет? В таком случае извините меня. Я привыкла пить чай в это время». Она позвонила. «Мой чай, Берта». «На одну персону?»
«Да».
«Что я могу вам предложить, комиссар? Виски?»
«Ничего. Как вам угодно.
Так о чем я говорила?» «Ах, да. Если я не ошибаюсь, есть один роман под названием «То ли врач для бедных, то ли сельский врач». Так вот, мой муж был своего рода врачом для бедных. И если бы я не получила наследство от тети, мы вскоре тоже превратились бы в бедняков. Заметьте, я его не обвиняю. Такой уж у него был характер. Его отец... Впрочем, неважно. В каждой семье свои проблемы». Зазвонил телефон. «Вы разрешите?» «Алло». «Да, это я». «Алиса?» «Да, дорогая. Может быть, немного опоздаю». «Нет-нет, напротив, очень хорошо». «Ты видела Лору? Она там будет?» «Я больше не могу с тобой говорить, ко мне пришли. Потом расскажу. До свидания». Улыбаясь, она уселась на прежнее место. «Это жена министра внутренних дел. Вы ее знаете?»
Мегре лишь отрицательно мотнул головой и машинально опустил трубку в карман. Попугайчики мадам Келлер раздражали его. То, что разговор прерывался, тоже. Вот и теперь вошла горничная и стала накрывать стол для чая.
Он хотел стать ординатором и служить в больнице, поэтому 2 года упрямо готовился к конкурсу. Если вы будете в Мелюзе, вам всякий скажет, что тогда допустили вопиющую несправедливость. Франсуа, несомненно, был лучшим и наиболее подготовленным из кандидатов. Мне думается, что в больнице он оказался бы на своем месте. Взяли по обыкновению протеже одного влиятельного лица. Но это же не причина, чтобы все бросить.
«Значит, из-за этого разочарования?»
«Не знаю, но мне так кажется. Я очень редко видела его тогда. Если он и сидел дома, то обычно запирался у себя в кабинете. Он раньше был довольно нелюдимым, а с того дня вообще. Словно потерял над собой контроль. Я не хочу говорить о нем дурно. Мне и в голову не приходила мысль о разводе, хотя в своем письме он предложил мне этот вариант.
Он пил?»
«Дочь говорила вам об этом?»
«Нет».
Да, он стал пить. Заметьте, я ни разу не видел его пьяным, хотя в кабинете всегда стояла бутылка вина. Его частенько встречали в дешевых бистро, куда люди его положения обычно не заглядывают.
Вы начали рассказывать мне о Габоне.
Я думаю, что муж хотел стать вторым доктором швейцером. Надеюсь, вы понимаете меня.
Лечить негров в джунглях, построить там больницу, как можно реже видеть белых, а особенно людей своего круга. И он опять был разочарован.
Судя по тому, что мне, кстати, весьма неохотно, сообщил губернатор, ему лишь удалось восстановить против себя администрацию и местные крупные компании. Наверное, из-за климата он стал пить еще больше. Не подумайте, что я говорю это из ревности, потому что я никогда его не ревновала. Там, в Габоне, он жил в хижине с негритянкой, и, кажется, у них были дети.
Мигре смотрел на клетку с попугайчиками, пронизанную лучами солнца.
Ему дали понять, что его дальнейшее пребывание там нежелательно.
Вы хотите сказать, что его выслали из Габона?
По всей вероятности, да. Я не знаю толком, как это делается, а губернатор говорил довольно уклончиво. Но так или иначе, ему пришлось уехать.
Когда именно один из ваших знакомых встретил его на бульваре Сен-Мишель?
Дочь сказала вам об этом. Имейте в виду, я вовсе не уверена, что это был именно он. Просто человек с рекламой местного ресторана на спине был похож на Франсуа. Когда мой знакомый назвал его по имени, он вздрогнул.
«Ваш знакомый заговорил с ним?»
Франсуа посмотрел на него так, будто впервые увидел. Вот и все, что мне известно.
«Я недавно говорил вашей дочери, что сейчас не время просить вас посетить больницу для опознания, ведь все лицо у него забинтовано. Но когда ему станет лучше...
А вы не думаете, что это будет слишком тяжело?»
«Для кого?»
«Для него, конечно.
И тем не менее мы должны быть твердо уверены, что это именно он.
Я почти убеждена в этом, хотя бы из-за шрама. Помню, это было воскресенье в августе».
«Я знаю».
«В таком случае не вижу, чем еще могу быть вам полезной».
Мигре поднялся, ему не терпелось выйти на улицу и больше не слышать этого ужасного щебета попугайчиков.
«Надеюсь, в газетах...»
«Обещаю вам, что в газетах будет лишь краткое сообщение.
Это важно не столько для меня, сколько для моего зятя. Деловому человеку не пойдет на пользу, если...» «Заметьте, зять был в курсе случившегося, он все понял и принял». «Так вы в самом деле не хотите ничего выпить?»
«Благодарю вас».
Уже на улице Мигре спросил Таранца,
где здесь можно найти скромное тихое бистро. Страшно хочется выпить. Ах, поскорее бы кружку холодного пива с густой шапкой пены.
И они действительно нашли тихое полутемное бистро, но пиво, увы, оказалось теплым и безвкусным.